На волнах радио «Свобода».
И о погоде, которая установилась на европейской территории России, на самом деле напоминает начало октября. Судите сами, в северо-западном районе сегодня облачно, временами осадки преимущественно в виде дождя, плюс 5 градусов. В центральных областях до 8 градусов тепла, временами дожди, ну а утром сейчас, наверное, лежит в некоторых местах туман. А завтра, кстати говоря, в центральных областях будет до 10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня осадки, днем плюс 2, плюс 4. В столице синоптики ждут сегодня сильные дожди от 6 до 8 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-14 метров. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы посмотрим вместе фильм о несовершеннолетних невестах. Отправимся в рубрике «Истории Запада и Востока» на восток, в Турцию. Что же это за несовершеннолетние невесты? Побываем на международном форуме по нанотехнологиям, узнаем много интересного. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра России Владимира Путина, он хочет узнать настроение и вникнуть в реальные проблемы россиян. Будем говорить о прямой линии, которая организована у Владимира Путина. И в связи с этим, кстати, тема часа. Остается ли, по-вашему, Владимир Путин национальным лидером России? 660-1055, номер пейджера для ваших ответов, пейджером в Москве. И на смс-номер вы также можете присылать свои ответы. На вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России, плюс 7-903-743-2801, номер для смс-сообщений. А теперь давайте отправимся в Индию. Кондолиза Райс, госсекретарь Соединенных Штатов, посетила Индию, и этот визит символизировал дальнейшее стремление США к солидарности с индийским народом. Впрочем, подробнее об этом расскажет Ян Рунов.
О серьезности намерений Соединенных Штатов как можно скорее ослабить напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, говорит тот факт, что параллельно с переговорами Кондолиза Райс в Дели председатель Объединенного совета начальников штабов Соединенных Штатов адмирал Майк Мюллен вел переговоры с пакистанским руководством в Исламабаде. Кондолиза Райс пыталась вести переговоры с позиции сбалансированного отношения Соединенных Штатов с обоими государствами. Она заявила, что ожидает от Пакистана сотрудничества с Индией ради предотвращения подобных террористических атак в будущем, а от Индии ожидает взвешенной реакции, которая не приведет к нежелательным последствиям. Я сказала, что Пакистану следует принять срочные и результативные меры и полностью и открыто сотрудничать с Индией. Это мы довели и будем продолжать доводить до сведения Пакистана. Кондолиза Райс сообщила, что пакистанские власти заверили ее в готовности сотрудничать с Индией в поисках организаторов терактов. Вот как расценивает результаты переговоров Вашингтона с Дели и Исламабадом американский политолог Джон Керри. Я полагаю, что оба, и Индия, и Пакистан в равной степени не хотят новой войны. Несмотря на продолжающуюся обоюдную враждебность, они очень прислушиваются к мнению Соединенных Штатов, ибо нуждаются в американском посредничестве и в американской помощи. Думаю, Кондолизе Райс и Майку Мюллену удалось предотвратить военный конфликт. Это положительный итог переговоров. Чего не удалось добиться в полной мере, так это сотрудничество Пакистана с Индией в поисках и наказания организаторов теракта. Пакистан отклонил требование Индии выдать 20 человек, разыскиваемых индийским правосудием. По словам президента Пакистана, обвинение против этих людей будет рассматривать пакистанский суд. Он также сначала заявил, что направит в Индию для участия в расследовании терактов группу пакистанских военных экспертов, но через день поменял свое мнение. Видимо, военные сказали президенту, что не хотят сотрудничать с Индией. Избранный президент Обама сказал, что наибольшей угрозой сейчас является ситуация в Афганистане, но я думаю, в Пакистане. Руководство Индии заверило госсекретаря, что в ответ на теракты индийские войска не будут направлены к границе с Пакистаном. Вместо этого Индия намерена мобилизовать глобальное давление на Пакистан с требованием решительных действий против исламских боевиков. Если же Индия пойдет по пути применения силы, это, по мнению американских экспертов, будет выгодно военным кругам Пакистана и на пользу Аль-Каиде и Талибану. Не исключено, что именно эту цель – провоцирование военного конфликта между Пакистаном и Индией – преследовали организаторы терактов. Соединенные Штаты делают все, чтобы Индия не попала в эту ловушку и вместо применения силы ответила на теракты дипломатическими усилиями. По мнению американских политологов, это, возможно, более медленный процесс, но единственно правильный. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12 в российской столице. Пора посмотреть на сегодняшние российские газеты. Но как мы это можем сделать без помощи Михаила Шевелева? Ему слово. Доброе утро.
Доброе утро. Хоть кому-то я нужен.
Да.
Это приятно
да.
знать в 7 утра. Звезда сегодняшней российской прессы Анатолий Чубайс. Большое интервью с руководителем корпорации «Роснанотехнологии» вы прочитаете в газете «Ведомости». Существенно в этом интервью рассказ Чубайса о том, как он будет выстраивать экономику вверенной ему государственной корпорации. Анатолий Чубайс раскрывает нехитрые секреты выживания в период кризиса. Он намерен давать длинные кредиты научным организациям и привлекать к разработке нанотехнологий знакомых олигархов. Поэтому газета «Ведомости» выносит на первую полосу цитату Анатолия Чубайса: «Мне не нужно просить денег у государства. Кто может воспользоваться этим советом, подробности может прочитать в газете «Ведомости». Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что государство наконец признало кризис на ипотечном рынке. Вчера после совещания на эту тему у президента Дмитрия Медведева было принято решение помогать ипотечному рынку, и рассматриваются три пути помощи. Помощь стандартная, деньги из государственного бюджета. Вот кто будет получателем этих средств? Либо банки, либо государственная организация, агентство ипотечного жилищного кредитования, либо сами неудачливые заемщики. Некий жизненный опыт подсказывает мне, что смотреть надо в сторону государства, от одного учреждения к другому. Тем не менее, если вы хотите узнать подробнее о том, что происходит на ипотечном рынке и как ему будут помогать, вам придется потратиться на газету «Коммерсант». Газета, российская газета, сообщает официально новости о том, что теперь можно зарегистрировать автомобиль в любом отделении ГАИ без привязки к месту жительства. Если вы живете в Москве, а хотите зарегистрировать ваш автотранспорт на Чукотке, отныне у вас не будет с этим никаких проблем, как утверждает российская газета.
Спасибо большое. И к концу часа мы вновь убедимся в необходимости Михаила. А сейчас 8:15 и время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине ждут появления нового спикера Верховной Рады. Возможно, выдвижение экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов при поддержке блока премьер-министра Юлии Тимошенко. В Дагестане и Северной Осетии совершены нападения на сотрудников милиции. В обесточенном Северо-Курильске подключают к свету жилые дома. Премьер-министр России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же спешу напомнить, что сегодня в 14 часов, сразу же после выпуска новостей, в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Речь пойдет о книге Валентины Чембержи «20 век» Лиды Прокофьевой, «Кинообозрение», «Цифровой кинематограф», «Джаз на свободе», Дэйв Брубек. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров». 14 часов, сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям. Игорь Катманов в студии. Доброе утро, Игорь. Спартак чемпион?
Доброе утро, Сергей. Ну, Спартак пока что не чемпион. Спартак проиграл в Кубке УЕФА голландскому Неймегену со счетом 1-2.
Дома.
Да, дома и в присутствии своих болельщиков. Ковальчук на второй минуте забил мяч, а затем Йон Ван Бекеринг и Шене принесли победу голландскому клубу Неймиген уже в самой концовке встречи. И другой матч этой группы — Удинеза — Динамо Загреб — завершился победой Удинеза со счетом 2-1. Таким образом, Удинеза первое место 9 очков, Тоттенхэм 6, и по 3 набрали голландский Неймиген, московский Спартак и загребская Динамо. В общем, все решится в последнем туре, где НЭК играет с Удинезе дома, а Спартак с Тоттенхэмом на выезде. Ну и уж судите сами, кому будет сложнее. Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, ничья 0-0, Твенте Шальке 2-1, это другие матчи Кубка УЕФА. Металлист выиграл Олимпиакоса со счетом 1-0, Герта проиграл Галатасараю 0-1, Стандарт победил Сампдорию 3-0, и Севилья выиграл у Партизана также со счетом 3-0. Гол Романа Павлюченко помог Тоттенхэм Хотспур выйти в полуфинал Кубка Английской Лиги. Шпоры в гостевом матче 1/4 финала добились волевой победы над Уотфордом 2-1. Ну а россиянин отыграл весь матч и отличился с пенальти в конце первого тайма. Еще одна футбольная новость. Сергей Овчинников назначен главным тренером Кубани. Специалист провел окончательные переговоры с руководством клуба и будет работать в команде. Об этом сообщил гендиректор Кубани Сурен Макартычан. В шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Немец Михаил Грайс одержал победу в индивидуальной гонке на 20 километров. Второе и третье места заняли норвежцы Александр Ос и Эмил Хегле Свенсен. Лучший из россиян Иван Черезов занял 11 место. Баскетбольный ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. Московские армейцы проиграли в Милане местному Армани Джинс со счетом 80-79-80. И положение команд следующее. ЦСКА 5 побед, 1 поражение. Реал 3 победы, 3 поражения. В континентальной хоккейной лиге Локомотив в Ярославле проиграл Рижскому Динамо со счетом 2-4. Ну а в Уфе в заключительном матче группового этапа хоккейной Лиги чемпионов Салават Юлаев победил словацкий Слован 8-2. Турнирного значения эта игра не имела. Напомню, что уфимцы уже забронировали за собой лидерство в группе С и полуфинал с «Магниткой». В национальной хоккейной лиге «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» 3-2, «Оттава» выиграла «Атланты» 5-1, и «Миннесота» победила «Сент-Луис» со счетом 4-0.
Спасибо большое. И Игорь Катманов продолжит знакомить нас с событиями спортивной жизни. Уже через час это произойдет, а сейчас давайте выясним, что же сообщила Федеральная служба статистики по поводу инфляции России в России за неделю с 25 ноября по 1 декабря. Обо всем этом в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Инфляция в России за неделю с 25 ноября по 1 декабря составила 0,2%, а в целом с начала года 12,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила вчера, что, по прогнозу министерства, рост потребительских цен в стране по итогу года в целом составит около 13,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре 12,8% был отмечен в Белоруссии, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем по итогам 10 месяцев года 4,9% занимает четвертое место после Белоруссии, Киргизии и Азербайджана, но впереди Армении, Казахстана, Украины и Молдавии. В Таджикистане за 10 месяцев года зафиксирован спад промышленного производства. А Туркмения и Узбекистан сведений о развитии промышленности не представили. Отсутствуют также данные о промышленном производстве в Грузии, ранее заявившей о выходе из СНГ. Средняя цена российской нефти «Юралс» на мировых рынках составила в ноябре $51 за баррель, тогда как в ноябре прошлого года – $90. Об этом сообщил заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов России Александр Сакович. По его словам, в среднем цена российской нефти за 11 месяцев 2008 года составила $99. Федеральный бюджет текущего года был рассчитан, исходя из ее среднегодовой цены, на уровне $92 за баррель. Вступление России, Норвегии и Мексики в Организацию стран-экспортеров нефти поможет стабилизации мирового нефтяного рынка, заявил президент ОПЕК Хакиб Хелиль. По его словам, эти нефтедобывающие страны могут выразить солидарность с ОПЕК либо путем вступления в организацию, либо сокращением объемов добычи нефти по примеру ОПЕК. На прошлой неделе министр энергетики России Сергей Шматко заявил, что Россия не исключает сокращение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и готова координировать свою стратегию в этом с организацией стран-экспортеров нефти.
Официальный курс, установленный Центробанком, между тем составляет 27 рублей 92 копейки за 1 доллар США и 35 рублей 44 копейки за 1 евро. Объявление о назначениях в будущей администрации, которое сделал на этой неделе новоизбранный президент США Барак Обама, продолжают самым активным образом комментироваться в интернете, в русском его сегменте в том числе. И на очереди наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Барак Обама официально объявил в понедельник о назначении членов будущей администрации, которая составит его команду по национальной безопасности. Как и ожидалось, на пост госсекретаря выдвинута сенатор Хиллари Клинтон, министром обороны остается Роберт Гейтс, а советником президента по национальной безопасности станет отставной генерал Джеймс Джонс. Кроме того, состоялись обещанные назначения генерального прокурора, министра национальной безопасности и постпреда при ООН. Заря американского центризма. Сайт Лента.ру публикует редакционный комментарий под таким заголовком, отмечая главную странность всех назначений Обамы. Никто из всей этой команды не выступал публично против вторжения в Ирак в 2003 году. В то же время популярность Обамы во многом строится на том, что он еще в 2002 году, будучи членом Сената Иллинойса, осудил план вторжения.
Во вторник уходящий президент Джордж Буш дал интервью, в котором покаялся в допущенных ошибках, в том числе в использовании ложных разведданных в качестве повода для нападения на Саддама. Буш пожаловался, что он не ждал войны и не был к ней должным образом подготовлен. Однако вот беда. Президентам в наше время приходится постоянно сталкиваться с какими-то неожиданностями. Обама и его советники, по всей видимости, решили, что лучше встречать неприятные неожиданности с проверенными временем, наделенными политическим влиянием и не слишком радикальными людьми на министерских постах. Формируется центристская администрация, и вожделенные перемены, которые обещал своим поклонникам демократический кандидат, уже кажутся довольно туманными. От своего громкого обещания через 16 месяцев вывести войска из Ирака новый лидер отказываться не стал, но оговорился, что будет прислушиваться к рекомендациям своих военачальников. Главный приоритет в иракской политике, цитата, «обеспечить безопасность наших войск в переходный период и убедиться, что правительство Ирака, которое будет в большей степени отвечать за национальную безопасность, должным образом служит интересам народа». Так что основания для смены курса на всякий случай подготовлены.
Самым необычным, по мнению редакции Лента.ру, кажется назначение Гейтса.
Министр обороны, проводивший военную политику одного президента, продолжит работать при новом главе государства, выступающем против этой самой политики. С другой стороны, мотивы назначения понятны, ведь Гейтс – умелый администратор, нравится демократам, а лишние потрясения оборонному ведомству в военное время не нужны. Без серьезных перестановок в Пентагоне дело, впрочем, не обойдется.
Наиболее громким можно назвать назначение Хиллари Клинтон, бывшей соперницы Обамы по демократическим праймерис, на пост государственного секретаря.
Ради этого ее супругу, экс-президенту Биллу Клинтону, пришлось поступиться конфиденциальностью своих благотворительных дел и открыть список спонсоров своего международного фонда. Советники Обамы опасались конфликта интересов. Билл изначально с энтузиазмом откликнулся на перспективу назначения жены и в накладе, скорее всего, не останется. Теперь речь идет не только о закулисном влиянии Клинтона, которое с назначением Хиллари должно увеличиться, но и о формальном возвращении знаменитого демократа в федеральную политику.
Наряду с госсекретарем и министром обороны ключевым лицом в американской внешней политике является советник по национальной безопасности. Этот пост Обама отдает отставному генералу Джеймсу Джонсу, бывшему командующему корпусом морской пехоты и руководителю командования сил США и НАТО в Европе.
Известно, что в ходе кампании Обамы Джонс давал демократическому кандидату ценные советы. Назначение авторитетного военачальника, с одной стороны, должно помочь Обаме наладить отношения с военными, которые относятся к будущему хозяину Белого дома, настороженно. С другой стороны, генерал должен помочь в регулировании отношений между Гейтсом и Клинтон. Критики отмечали тесные связи, которые сформировались у Джонса с нефтяной промышленностью, а также его подход к разрешению арабо-израильского конфликта. Генерал, по имеющимся данным, информировал Буша о неэффективных действиях ЦАХАЛ на палестинских территориях и предлагал развернуть там миротворческий контингент под эгидой НАТО.
Естественный вопрос, который возник у наблюдателей, отмечает Лента.ру. Удастся ли Гейтсу, Клинтон и Джонсу найти общий язык и, соответственно, сможет ли внешнеполитическая команда эффективно работать? Ответ у Обамы готов. Он заявил в среду, что свято верит в плодотворность активных дебатов между сильными личностями, а вот единообразие и соглашательство в администрации, наоборот, очень боится. Вот мнение известного политолога, приглашенного профессора Гудзоновского университета в США Андрея Пиантковского, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием.
Я бы хотел подчеркнуть одну общую черту назначений Обамы, как в экономическом, так и в политическом блоке. Я уверен, что они очень разочаровывают ту леволиберальную тусовку, обличавшую режим Буша Чейни, которая, собственно, на руках несла Обаму к президентству. Он назначает людей центра, людей вне идеологии, людей прагматиков. В этом отношении, вот, скажем, республиканец Гейтс и демократ Клинтон, они очень подходящая пара, и трудно увидеть между ними какие-то идеологические разногласия. Я думаю, что это для Обамы это хороший выбор. Я могу только повторить. Это кабинет прагматиков, центристов, нацеленных на внеидеологизированное решение проблем.
Мнение московского политолога Андрея Пиантковского. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Премьер-министр Путин напрямую сегодня общается с народом. Что изменилось в этом формате с тех пор, как он перестал быть президентом? Этот вопрос обсуждают заместитель главного редактора литературной газеты Екатерина Добрынина и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Галкин в программе Елены Рыковцевой «Час прессы». Сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей. А вопрос часа был таков. Остается ли Владимир Путин национальным лидером России? Вот некоторые ваши ответы. После каждого общения одного из президентов с народом остается горькое послевкусие. Кто-то вообще не слушает эти выступления, кто-то... Говоря официальным языком, Путин остается национальным лидером, а де-факто никогда им и не был. Это мнение Майоровых. Лично я Путина уважаю больше, чем Медведев, да и в связи с этим он является для меня более влиятельным человеком, чем Медведев, считает белорус. Для меня никогда господин Путин не был и никогда не станет авторитетом, пишет Н. Борода. По Конституции полномочия и ответственность Медведева гораздо выше, чем Путин. К сожалению, президент Медведев пока не научился продавать нефть, как в свое время Б. Ельцин. Она уже подешевела в 3 раза, ему самому бы стоило выступить перед обществом по этому поводу, считает Сергей Митрофанов из Москвы. 7:30 новости.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Украины в четверг предпримет очередную попытку избрать спикера. Кресло главы Верховной Рады пустует с 12 ноября, когда депутаты приняли отставку прежнего председателя Арсения Яценюка от пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Сегодня же в Киеве ждут выдвижения в спикеры при поддержке БЮТ экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов и появления широкой коалиции. Махачкале убит милиционер. Как сообщает Этертас со ссылкой на МВД Дагестана, нападение было совершено в среду вечером в центре города. В Северной Осетии совершено покушение на сотрудника уголовного розыска, подполковника милиции Асламбека Качмазова. Он тяжело ранен. Сегодня в Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. От участия в форуме отказались около 50 ведущих НПО из России, Украины и Белоруссии. По словам главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, их не устроило то, что организаторы отказались обсуждать острые вопросы, которые волнуют гражданское общество. В Северо-Курильске Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня к вечеру должны подключить 80% жилого фонда обесточенного города. Остальные 20% останутся на веерной подаче, заявил агентством вице-мэр. Премьер-министр в России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Подобные выступления Путина проводились ежегодно в его бытность президентом. Сегодня он впервые выступит на так называемой прямой линии в качестве премьера. Ожидается, что много вопросов будут касаться глобального экономического кризиса и его влияния на Россию. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
И коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня, по мнению синоптиков, при осадках будет 2-4 градуса тепла, а в столице синоптики ждут дождь и днем плюс 6, плюс 8, ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Владимир Путин сегодня ответит на вопросы россиян во время прямой линии теле- и радиообщения. Время, кстати говоря, общения с гражданами и количество их вопросов, как, во всяком случае, уверяют в пресс-службе министра, премьер-министра, не ограничено. И в пресс-службе добавили также, что большинство уже присланных вопросов, они касаются житейских тем. Прямая линия начнет работу в 12 часов дня сегодня, и рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин хочет узнать настроение и вникнуть в реальные проблемы россиян, заявили накануне прямой линии в пресс-службе премьера. Ее глава Дмитрий Песков заявил, цитата, «Главная цель предстоящего общения председателя правительства с россиянами заключается в получении обратной связи с гражданами». По мнению политолога Дмитрия Орешкина, эти слова скорее лукавство, нежели реальная причина общения.
Оценивать состояние избирателей через вот такого рода общение – это примерно то же самое, что судить о настроении советского народа по письмам в газету «Правда». На самом деле, по-видимому, для Путина сейчас очень важно зафиксировать свою эффективность, свою лидерскую позицию как национального лидера. Почему так вот срочно, почему так торопливо? Мне кажется, это связано с тем, что наверху очень хорошо понимают глубину социального кризиса и экономического кризиса, само собой, в который погружается Россия. И в этой ситуации, как бы ни были близки Путин и Медведев, возникнет очень серьезный конфликт элит. Так или иначе, кто-то должен будет взять ответственность за провал на себя. Поскольку Путин руководитель правительства, то ему, естественно, и отвечать. А он, естественно, этого не хочет. Соответственно, может быть, возникнет ситуация, при которой начнется перетягивание или передергивание президентского кресла. Для того, чтобы зафиксировать свои лидерские позиции, Путину придется действовать быстро. Через полгода его популярность будет значительно ниже, чем нынешняя. Для того, чтобы быть готовым к каким-то достаточно жестким перетягиваниям властных прерогатив в ближайшем будущем, Путин пытается заручиться поддержкой населения. Для этого он должен быть, как всегда, ироничен, агрессивен, настроен на помощь конкретным людям. Ну, это все очень делать хорошо умеет.
Причина популярности нынешней Путина.
В любой стране, в нашей особенно, есть два органа осмысления. Политику, там, внешнюю, внутреннюю. Люди осмысливают с помощью телевизора, который у них заменяет место головы. Очень хорошо, когда из телевизора доносится жесткая риторика, людям после этого кажется легче дышать. А экономическую ситуацию люди тоже ощущают не головой, а другим противоположным местом. Только тогда, когда их как следует жареный петух клюнет, тогда они начнут как-то переосознавать реальность медленно и довольно трудно.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. В пресс-службе заявили, что какого-то определенного протокола проведения прямой линии в этом году нет. Логистически все будет готово к варианту в несколько часов с возможным продолжением, сказал секретарь премьер-министра Дмитрий Песков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вопрос сегодняшнего часа таков. Останется ли Владимир Путин национальным лидером России? И вы можете прислать ответ на этот вопрос на номер пейджера в Москве. 660-10-55 или смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Конечно, В.В. Путин остается для нас личностью. После прежнего и до него у нас не было ни одного харизматичного правителя. Я думаю, что и для большинства так. Так. И вообще желаем, чтобы он вернулся на свой пост Степанова Л.И. Москва. Далее, несомненно, какая нация, такой и лидер. Вот мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Я считаю, что, конечно, является, без подписи. Путин – лидер эффективных менеджеров неосталинистов. Мнение Влада из Пензы. Вы можете также отвечать на этот вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России. Этот же самый вопрос Сергей Хазов задавал жителям города Самары. Вот что он услышал.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Конечно.
Политикой должны заниматься политики. У каждого свое дело. И каждый должен в своем деле быть профессионалом. И не надо путать.
Я думаю, да.
Да ради бога. А при чем здесь, кем он работает? Мне кажется, без разницы, если человек чувствует, что он может и хочет. Ради бога.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Конечно. Больше нравится. Не знаю, ну, пейзагностика такая у него. Лицо приятное и вообще говорит с толком. Он сделал ногу.
Просто мне кажется, он ближе к России и, в общем, какую-то ведет политику для нас, например, много же родственных душ.
Никому я не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась, во всех.
Так, чтобы нравиться, это же не вопрос. А кого выберет народ?
Ну, а почему не может? Может. Ему все известно, он что-нибудь нетолковое скажет народу.
Не доверяю я им. По делам судят людей.
Сейчас, говорю, мне безразлично. Мне бы всегда был бы порядок.
Если понимать под нацией конгломерат бюрократии и крупной буржуазии, захватившей власть и собственность в стране, то для такой вот шайки Путин, конечно же, является лидером. А народ, который обеспечивает своей бедностью, своими тяготами, своей нищетой и бесправием и благоденствие, и благополучие, он является лидером только в той степени, в какой ему удалось его оболванить своей пропагандой националистической и патриотической.
Да, то, что он сказал, что я не буду, например, коррупцию допускать и сам не буду заниматься этим.
Я считаю вообще, как политикам, так и руководителям нашей страны.
Авторитарные традиции сильнее, чем какие-либо другие. Теперь два лидера, один из которых национальный, а второй пока только учится.
Навряд ли.
Сомневаюсь.
Он уважаемый человек. Наверное, порядок надо наводить. Им тоже надо какую-то возможность давать для жизни. Люди все же разные.
Но я не могу сказать про это, потому что президент Путин – это наш главный президент.
Я сомневаюсь, я думаю, нет. Не знаю, мне кажется, нет.
Не знаю, навряд ли.
Я думаю, да. А он, товарищ, работал в органах, где соблюдается дисциплина и строгость. А сейчас это необходимо. Надо, значит, с ним находить какой-то язык.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Игорь Померанцев.
Кинорежиссер Роман Поланский, вот уже много лет находящийся под судом по делу о совращении несовершеннолетней, подал прошение о снятии с него обвинения в связи с нарушением следственной процедуры, а также неправомерными действиями американского суда. Поланский утверждает, что в ходе съемок документального фильма о процессе над ним роман Полански «Разыскиваемый и желанный», вышедшего в этом году, были неправомерно использованы материалы следствия, предоставленные с разрешения прокурора и судьи. Покинувший Соединенные Штаты и объявленный в розыск, режиссер живет сейчас в Париже. Всемирно известный канадский «Солнечный цирк» планирует развернуть свой бизнес в России, где артисты не выступали прежде. Компания намерена со временем построить собственное помещение для спектаклей. Осенью 2009 года пройдет первое выступление «Солнечного цирка» в Лужниках. В представлении участвуют представители 42 народов, в том числе несколько артистов российского происхождения. На арене животных нет. За это канадский цирк, единственный в мире, активно поддерживают активисты из «Гринпис». В следующем году цирк отметит свое 25-летие. Первый фестиваль кино франкоговорящей Швейцарии пройдет в петербургском киноцентре «Родина» с 5 по 7 декабря. Зрители увидят картину Антуана Катена и Павла Костомарова «Мать» о русской женщине, воспитывающей 9 детей, короткометражный фильм «Русский салат» Елены Хазановой и ее же полнометражный политический триллер «Переводчица». В программе также анимация, комедия, драма, художественное и документальное кино, в том числе фильм Фредерика Гонсета «Миссия в ад», рассказывающий о преступлениях вермахта на Восточном фронте в 1942-1943 годах. Он основан на свидетельствах врачей, медсестер и других швейцарских специалистов. Московско-Иерусалимское издательство «Гешарим. Мосты культуры» выпустило книгу статей и воспоминаний профессора Романа Тименчика. Книга называется «Что вдруг?» и посвящена главной теме ученого – истории русской литературы Серебряного века. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Книга Романа Тименчика – это гимн сноске, примечанию, комментарию. Тименчик из той плеяды выдающихся российских филологов, которые увлеклись малыми фигурами литературного прошлого, поэтами и прозаиками второго и третьего ряда. Чтобы изучать малых, надо прежде познать больших, но телескопом большинство и ограничивается. Микроскоп же требует бесконечной пытливости, памяти, выносливости. В одной из главок книги Роман Тименчик пишет о своем друге и учителе Габриэле Суперфине. Метод его заключался в восстановлении былой сопряженности далековатых имен, попранной эпохой великого беспамятства. Эти слова надо отнести и к самому Тименчику, скромно преподносящему нам, ленивым, урок научного мужества и изящества.
7:43, продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» в Москве. Второй день работает Международный форум по нанотехнологиям, на который в условиях экономического кризиса возлагают в России особые надежды. Эту тему продолжает Ольга Орлова.
На первый нанотехнологический форум в России съехались более 3000 бизнесменов, ученых и государственных чиновников из 33 стран. Главная задача – познакомиться и завязать контакты. Однако еще накануне форума среди экспертов и журналистов поднимался вопрос о том, как будут реализовываться амбициозные планы организатора форума «Роснано» в условиях нарастающего кризиса. Возможно, поэтому в самом начале работы были сделаны заявления вице-премьера Сергея Иванова о том, что пересмотра государственной политики в отношении нанотехнологий не будет. Это направление правительство по-прежнему считает приоритетным, что совпадает с политикой других стран, где программы нанотехнологий начали развиваться раньше. Там объем государственных вложений в нанопроекты составляет примерно половину из всех денег в наноиндустрии. А чуть позже глава Роснано Анатолий Чубайс назвал цифру в 240 миллиардов рублей как будущие государственные инвестиции в наноиндустрию к 2015 году. На вопрос, откуда возьмется эта сумма, Чубайс пояснил, из 130 миллиардов рублей, которые корпорация собирается вложить сейчас, из возврата этих инвестиций и ожидаемой прибыли. Корпорация будет искать для каждого перспективного проекта частного соинвестора, причем предлагая одинаково мягкие условия как для иностранных, так и для российских бизнесменов. Доля корпорации всегда будет меньше контрольного пакета акций с единственным требованием – производство нанопродукции непременно в России. На вопрос «Радио Свобода» о том, что мешает вкладывать иностранным инвесторам деньги в российские нанотехнологии прямо сейчас, Чубайс ответил – отсутствие нанопродукции в России. Сегодня она оценивает в 20 миллиардов рублей, что, по словам самого Чубайса, можно назвать нанообъемом. С вопросом, будут ли израильские бизнесмены вкладывать деньги в российские нанотехнологии, мы обратились к директору израильской нанотехнологической инициативы Дану Виленски.
Да, я именно потому и приехал, что считаю стратегию российского правительства правильной. Я и сам собираюсь подписывать контракт, но важно, чтобы проекты реализовывались быстро, иначе нанопродукция может на рынке просто устареть.
Но, видимо, главным иностранным гостем уже по аналогии с ярмаркой «Нонфикшн» стала Финляндия. С министром занятости и экономики Мика Алки был заключен меморандум о сотрудничестве, после подписания которого министр вручил Анатолию Чубайсу в подарок лыжи, изготовленные из наноструктурированных материалов. Чубайс заметил, что всегда предпочитал горные лыжи, но, видимо, возраст уже вынудит встать на равнинные. И, наверное, самое большое оживление в первый день работы форума вызвало экспрессивное выступление директора Курчатовского центра Михаила Ковальчука. Он в очередной раз поделился своей наноидеологией, признавшись, что некоторые ее аспекты почерпнул из детской книжки, которую читал внуку. Основной тезис – назад в будущее. Именно туда, в эпоху доньютоновских естествоиспытателей, по мнению Ковальчука, должны вернуться ученые. Обобщенный взгляд на неделимую природу поможет им с помощью нанотехнологий создать самоорганизующуюся биосистемы. В противном случае человечество через 50-100 лет вынуждено будет вернуться в эпоху охотников и собирателей. Чтобы этого не произошло, нужно решить очевидную задачу, о которой, по словам Ковальчука, не стоит долго говорить – создать в России инновационную экономику. Ну что ж, Анатолию Чубайсу остается сделать совсем немного – решить эту очевидную задачу. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
И теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом русского букера стал Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Министры иностранных дел стран ОБСЕ начинают двухдневную встречу в Хельсинки. Европейский союз намерен активизировать усилия по строительству газопровода «Набукко». Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а теперь обратим свой взор на сегодняшние российские газеты. Михаил Шевелев в студии. Ему слово. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что руки любителей цензуры по-прежнему тянутся к русскоязычному интернету. Пятеро депутатов Госдумы внесли законодательные поправки, которые содержат в себе механизм закрытия сайтов. Причина закрытия стандартная – борьба с экстремизмом. Борьба с экстремизмом становится таким бизнесом на всю жизнь. Этим можно начать заниматься и не закончить никогда. Подробности в газете «Ведомости». Газета «Время новостей» сообщает подробности того, как выплачивается зарплата главному тренеру сборной России по футболу Гусу Хиденку. Все знают о том, что 5 миллионов долларов согласился выплатить Роман Абрамович, но не все знают, что ранее в обеспечении главного тренера российской сборной участвовал бизнесмен Михаил Прохоров. Хотите узнать подробности? Вам к газете «Время новостей». Газета «Новое известие» сообщает, прямо скажем, новости оптимистические. Резко дешевеют бензин и продукты питания. Речь, правда, идет о Германии. И, наконец, новая газета с сенсационными подробностями того, что будет происходить вокруг фигуры Бориса Громова, губернатора Московской области. Новая газета рассказывает о том, что велика вероятность того, что Борис Громов займет место Виктора Черномырдина, став послом России на Украине. Но у этого события будут некоторые серьезные последствия. Платой Борису Громову за мирное оставление нынешнего поста станет невнимание к скандалу вокруг министра финансов Московской области. Этому скандалу где-то полгода. Алексей Кузнецов обвиняется в хищении подмосковных земель на фантастическую сумму в 20 миллиардов долларов. Вот этот скандал будет замят. А дальше прямо скажем, больше. Речь пойдет об объединении Москвы и Московской области в единый субъект федерации, который по своему потенциалу будет сравним, как утверждает «Новая газета», со средней европейской страной. Руководить этим субъектом федерации Кремль поставит одного из нынешних вице-премьеров российского правительства. А поскольку процесс объединения будет долгим, сложным и займет 2-3 года, то на это время руководить всем этим хозяйством останется кто? Правильно, Юрий Михайлович Лужков. Подробности всего этого можно прочитать в сегодняшнем номере «Новой газеты». Еженедельник «Русский Ньюзвик» сообщает, что Россия может стать второй страной в мире, где интернет-зависимость может быть признана формальным заболеванием. Первой такой страной стал Китай. Правда, если произойдет то, о чем пишут газеты «Ведомости», и сайты будут закрываться так легко, как это предполагают депутаты Госдумы, то этого, наверное, удастся избежать. Интернет-зависимость будет не такой опасной. И, наконец, газета. Здесь я бы обратил внимание на заметку, которая подпадает под определение «культурная». Речь идет о вручении премии «Букер» автору Михаилу Елизарову за роман «Библиотекарь». Неохота читать роман? В газете «Газета» краткий пересказ сюжета лауреата «Букера» нынешнего года.
Спасибо большое, Михаил. В начале следующего часа Михаил вновь появится в студии. А сейчас мы отправляемся на восток, в Турцию. «Дыши глубже, Алма, дыши глубже». Документальный фильм с таким названием недавно вышел на турецкие экраны в рамках социального проекта «Девочка-невеста», посвященного проблеме ранних браков. В рамках проекта, который финансируют местные власти и европейские организации, родители предупреждают о вреде и последствиях ранних браков их дочерей. О том, насколько эта проблема актуальна в современной Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Низих Йылдырым, 17 лет, застрелилась в саду. Айнур Карабаш, 14 лет, повесилась. Ельфизия Унал, 13 лет, отравилась мышиным ядом. Длинный список девичьих имен. Так начинается документальный фильм «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», где представлены реальные истории жизни турецких девочек-невест. В фильме почти нет слов, в основном короткие монологи, эмоции, движения, жесты. На экране крошечное свадебное платье и кукольные тапочки-балетки. «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», подбадривает, одевая мать, свою 10-летнюю дочку-невесту. Девочка опускает голову, вздрагивают худенькие плечи, за шторкой нетерпеливо расхаживает взад-вперед усатый жених. Невесту собирают на Канги-Джи-Си, ночь хны, где по старинке ее руки помажут хной для будущей счастливой жизни. А она, как раскрашенная кукла, хлопает глазами и с застывшим выражением ужаса смотрит на этот мир. Рассказ Алмы, которой 13 лет. «Мне уже 13 лет. Я вышла замуж, потому что так приказал отец. Мой муж увез меня из деревни. Ему 62 года. Он подарил мне красивое платье и маме тоже. Я беременная. Скоро будет ребенок. В школу я никогда не ходила. Родители не пускали. Говорили, что в доме много работы». В Турции сегодня, согласно статистическим данным, более миллиона несовершеннолетних невест. На сельском востоке до сих пор сохранилась традиция выдавать замуж девочек в возрасте 10-12 лет. Турецкий семейный кодекс официально запрещает ранние браки, однако детей выдают замуж местные имамы в мечетях. Заключив религиозный брак, после свадьбы девочка превращается в настоящую рабыню. Ее могут выкинуть на улицу, лишить при разводе алиментов. Государство не признает законность мусульманского брака, но идет на уступки мусульманским традициям. Чтобы узаконить всех родившихся от мусульманского брака детей, раз в несколько лет собирается турецкий парламент и принимает закон, объявляющий таких детей законорожденными. По словам юриста Фюсун Айраклы, сельский судья всегда даст разрешение на брак, если родители девочки приведут убедительные доводы. Со времен создания республики в Турции действует гражданский кодекс, который был создан по швейцарскому образцу. Он запрещает многоженство, уравнивает женщину с мужчиной, регулирует, исходя из европейского права, вопросы брака, развода, наследства, отношений, частной собственности. Однако, что касается возраста, то в кодекс не раз вносили поправки, постепенно снижая наименьший брачный возраст для женщин с 18 до 15 лет. Многие деревенские девочки бывают просватаны уже с 4-5 лет. Парадоксально, но дурнушкам по-своему больше везет. У невзрачной, да еще с каким-то видимым дефектом девочки есть шанс избежать раннего брака и насладиться детством. Чтобы отвадить ненавистного жениха, самые отважные перед смотринами обезображивают себя, прокалывают нос и щеки, выбивают зубы. По словам психолога Айше Айнар, в горных деревнях на юго-востоке Турции новорожденная товар, который можно выгодно продать, получив довольно приличный колын. Несмотря на интернет и технологии, в Турции так и не смогли изменить сознание людей. Общество до сих пор живет по старинке. Более 60% женщин до сих пор спрашивают разрешение у мужа, чтобы выйти на улицу. Существует очень маленький круг образованных людей в богатых стамбульских районах, которые живут по другим законам. Большинство из них получили образование в Европе или долгое время жили за границей. Не понимая, что происходит, десятилетние матери во время беременности сходят с ума на фоне гормональной перестройки организма, от безысходности и отчаяния заканчивают жизнь самоубийством. Недавно популярная в Турции газета «Милиет» напечатала историю 13-летней Зейнеп из Эрзрума, которая повесилась в коридоре собственного дома, прожив 2 года в браке с престарелым вдовцом. Не в силах терпеть унижение, избиение и сексуальное насилие, которому постоянно подвергал ее законный супруг, она несколько раз пыталась отравиться. В предсмертной записке девочка обвинила отца и мать, силой заставивших ее принять предложение старика. Известная турецкая актриса Хюлия Авшар считает, что родителей за то, что они рано выдают замуж своих дочерей, следует подвергать уголовному преследованию. В Турции демократия, общество довольно открыто, мы свободно обсуждаем наши проблемы. Правящая исламистская партия идет навстречу обществу. Если мы потребуем, чтобы приняли закон о ранних браках, то он будет рассмотрен парламентом страны. Однако многие в Турции сомневаются в том, что чиновники правящей исламистской партии справедливости будут всерьез заниматься проблемой ранних браков. Дело в том, что многие политики и сами имеют весьма молодых жен. Например, нынешний президент Турции Абдулла Гюль сочетался законным браком со своей супругой, когда ей было около 14 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так: остается ли Владимир Путин национальным лидером России? И давайте посмотрим, как вы отвечаете на этот вопрос. Если судить по делам, он ликвидировал станцию «Мир», базы слежения на Кубе и во Вьетнаме, увеличил миллиардеров с 7 до 100, но не поднял МРОТ до уровня физического выживания. Коррупция выросла в 10 раз. Лидия, Москва. Как может быть национальным лидером человек, который сделал Россию изгоем в мировом сообществе? Он антигерой и российское наказание, считает Сергеев. Уважаемый, Путин лидер по разбазариванию кемских властей, островов, покупке яхты Абрамовичем, пересаживанию на отечественный автопром Шепелявых и Винни-Пухов вместе с выбором. Виктор Козин из Владивостока. Но мы продолжаем принимать ваши ответы на этот вопрос.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир.